Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 652-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова о необходимости изучения Священного Писания. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. Передача вторая. К 140-й годовщине со дня рождения святейшего патриарха Алексея I Симанского мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями близко знавшего его первого регента патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя Николая Сергеевича Георгиевского. В завершении часа литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова о необходимости изучения Священного Писания.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, Господь наш Иисус Христос во время земной жизни совершал многочисленные чудеса. Эти чудеса свидетельствовали о Его божественном достоинстве. И многие люди, обремененные различными недугами, обращались к Нему как к великому благодетелю. И если они имели веру в то, что Он может им помочь силою Божией, то Господь всегда откликался на их просьбы и исполнял их пожелания. Однажды Господь Иисус Христос исцелил человека, который был слепым от рождения. Но совершая благодеяния для людей, которые к Иисусу Христу обращались, Он старался, чтобы они познали истину, чтобы они познали, что Он есть Мессия, воплотившийся Сын Божий. И поэтому во многих случаях Господь старался, чтобы они приобрели в Него веру как в Спасителя мира, и таким образом, через исполнение заповедей Божьих, достигали вечного спасения. И вот этот случай напоминает о том, что милосердный Господь призывает всех людей к познанию Бога, что каждый человек призван к богопознанию. И Господь говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знает тебе единого истинного Бога». И святые отцы объясняют, что богопознание является одним из средств, из условий блаженства святых в вечной жизни. Ибо источником блаженства будет богопознание и богообщение. И поэтому стремление к богопознанию должно быть одной из главных целей последователя Христа во время земной жизни. Но чтобы познать истину, христианин должен познакомиться с тем учением, которое сообщил Господь через пророков и апостолов, и то учение, которое сообщил сам воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Это учение по повелению Божию записано в Священном Писании. Но особое значение для христианина имеет Святое Евангелие. Читая Святое Евангелие, мы можем узнать сведения о земной жизни Господа Иисуса Христа, мы можем познакомиться с основным учением, которое Он проповедовал во время Своего земного общественного служения. И поэтому христиане всех времен старались ежедневно читать Священное Писание, особенно Святое Евангелие. Но Слово Божие, сообщенное в Священном Писании, имеет такую особенность, что оно сообщает людям не только богооткровенную истину, оно называется хлебом животным. И это означает, что подобно тому, как хлеб укрепляет силы телесного организма, так и Слово Божие укрепляет нашу духовную ревность, просвещает наш разум, избавляет нас от различных страстей и греховных привычек. И поэтому из житий святых известны многочисленные случаи, когда люди, читая с верой Священное Писание, избавлялись от страстей, избавлялись от различных опасностей, разум их просвещался и делался способным познать волю Божию. Но мы должны помнить, что Священное Писание – это необыкновенная книга, написанная людьми. Оно называется богооткровенным. Это означает, что хотя оно написано пророками и апостолами, но апостолы и пророки, как святые угодники Божии, были только орудиями Божиими, через которых сообщилась людям, живущим на земле, воля Божия. И поэтому уже святые отцы на Вселенских соборах предупреждали, что христианин должен познавать Священное Писание и понимать так, как его толковали святые отцы. И святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что святые пророки и апостолы по внушению Божию записали Священное Писание, а святые отцы под действием Святого Духа, который в них жил и действовал, растолковали его для последующих поколений. Но некоторые христиане не послушались предостережений святых отцов Вселенских соборов. И мы знаем, что существуют многочисленные христианские общины, которые называют себя христианами, которые читают и изучают Священное Писание, но толкует его под действием своего разума, который еще не очищен и не способен познать истину. Поэтому, к сожалению, различные многообразные протестантские христианские общины, хотя они читают Священное Писание, но они неправильно его понимают, неправильно применяют в своей жизни. Поэтому это должно быть назиданием для каждого из нас. И в настоящее время по промыслу Божию издаются толкования на Священное Писание святых отцов, издаются наставления святых подвижников, которые свидетельствуют, делятся своим опытом, как они Священное Писание применили в своей жизни. Поэтому эти сочинения святых отцов, жития святых, являются драгоценным сокровищем для каждого христианина. И у подвижников Древней Церкви, в их правила, кроме молитвы и подвигов, обязательно входило, как в обязанность, чтение Священного Писания. И мы знаем, что многочисленные русские святые, которые прославлены Святой Церковью, не только хорошо знали Священное Писание, но и тщательно изучали святых отцов. Так, если мы познакомимся с жизнью преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, оптинских старцев, то мы найдем такое свидетельство, что благодаря тому, что они тщательно изучали святых отцов, они сподобились святости и смогли другим людям указывать путь к вечной жизни. Поэтому мы должны воспользоваться этим благодеянием, этим милосердием Божьим к русскому народу, тщательно изучать Священное Писание, тщательно изучать святых отцов и в то же время стараться за назиданием обращаться к пастырям церкви, которые помогут узнать волю Божию, узнать, как правильно понимать Священное Писание. И в то же время мы должны помнить, что собственными силами мы не можем уразуметь смысл Священного Писания. Мы должны с усердием обращаться с молитвой ко Господу, к святым небожителям, и в этом случае промысл Божий будет вразумлять нас, благодать Божественная будет просвещать наш разум, Господь нас будет руководить по пути к спасению, охранять от различных опасностей. А святые угодники Божьи, в земле российской и просиявшей, будут для нас путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали проповедь преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Георгия Тертышникова. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передачи из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
А вот мое воспоминание, написанное по просьбе его внучки Ирины незадолго до получения материалов о батюшке Романе. Привожу без изменений. Он беседовал со святыми старцами, удостоился их святых молитв, слышал глаголы жизни вечной и из любви к братьям приносил лучшее из сокровищницы своего сердца. Так писал в 1978 году один афонский старец о другом подвижнике Святой Горы. Смотрите, митрополит Ерофей Влахос. «Знаю человека во Христе. Жизнь и служение Сафрония, Исихаста и Богослова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013 год, страница 257. Это же можно полностью, слово в слово, отнести к Роману Владимировичу Вальдекоп. Он тоже старец и беседовал со славными московскими старцами Алексеем и Сергием Мечевыми, отцом и сыном. Также делился духовными сокровищами своего любящего сердца. Кажется, впервые я встретился с Романом Владимировичем на своей свадьбе с Абушкиной Марией Константиновной летом 1958 года. Помню его застольную поздравительную речь, так как она исполнена была родным теплом и душевными пожеланиями. «Теперь вы вступаете в новую жизнь», — говорил он. «Открываете страничку неведомой вами книги. Берете на себя ответственные и нелегкие, но и радостные обязанности жить друг для друга, строить домашнюю церковь. Все это с Божьей помощью вы исполните без особых трудностей, легко преодолеете встречающиеся на пути пороги, создадите добрую, крепкую семью, если свято соблюдете супружеский союз. Сохраните ту святую благодать, которую сегодня обильно излил на вас Господь в храме пророка Ильи по молитвам батюшки Александра Толстого и всех нас. Помните, найдя друг друга, не отходите далеко от своих близких, не теряйте их, не замыкайтесь в узкий круг своих домашних интересов, держите дверь открытой. И сами не забывайте посещать нас, пожилых и стариков. Разве можно это не сохранить в памяти или отступить от чего-либо? Правда, первые годы нашей супружеской жизни прошли в разных местах, не только в Москве, но и в Подмосковье, в коммунальной квартире, в чужом доме, и потому мы оказались на некоторое время малодоступными. Но как только в 1963 году мы переехали в свою квартиру на Большой Спасской улице, недалеко от трех вокзалов, довольно часто стали посещать нас дядя Рома и тетя Аня. Так мы и дети очень скоро стали называть Романа Владимировича и его постоянную спутницу, жену Анну Алексеевну. О чем-то мы говорили, что-то там рассказывали дяде Рома и тете Ане, но головка моя, теперь уже старенькая, идет в 86-й годик, ничего от всего не сохранила. А ведь в те суровые годы записывать было весьма опасно, тем паче, что мы, как верующие люди, не могли безразлично относиться к новой волне гонений на Церковь Христову. Да и прошлые годы верующим было нелегко под властью безбожников. Хорошо помню только то, что дядя Рома умел повеселить наших детей, рассказывал им сказки, читал книжечки, загадывал что-либо или веселил забавными случаями, происшествиями. Примечательно, что он обращался к ним как ко взрослым, как к личностям, конечно, учитывая их умственный детский уровень. И дети хорошо его понимали, очень любили и сетовали, когда гости, не задерживаясь надолго у нас, уходили. А куда? Мы не знали, а спрашивать не дерзали. И только потом, спустя немало времени, мы узнали, да и то случайно, куда наши дорогие направлялись от нас. Но об этом позже. Более запомнившееся общение с дядей Ромой началось у меня со середины 60-х годов прошлого века, когда меня перевели на кафедру патрологии, и я стал более углубленно изучать творения святых Иринея Леонского, Иоанна Лествичника и Афанасия Великого. У меня появился ряд вопросов. Дядя Рома охотно и с большой любовью помогал мне их разрешить. Более того, некоторые страницы моих работ редактировал и подсказывал, куда следовать, как лучше поступить. Это было, увы, вечерние дни жизни этого светлого человека, и продолжалось недолго. Вскоре он серьезно заболел, видимо, сказался гнет большевизма, был оперирован и ушел в вечность. Когда я приезжал к нему, он, как правило, уже находился в постели и беседовал со мной лежа. «Православие, — рассуждал он, — это жизнь, во Святой Церкви. Весьма важное место в нем занимает богослужение, которое непременно должно быть истовым, совершаться благоговейно, спокойно, неторопливо, но и не затягиваемо. Четко, ясно, чтобы все могли не только слышать его, но и уразуметь, понять и усвоить, принять душой. Короче, молитвенно. Если все, и духовенство, и певцы, и чтецы, и весь народ сольются в единый молитвенный глас, Господь непременно услышит и пошлет нам то, что для нас будет полезным. К этой теме дядя Рома любил постоянно возвращаться в беседе. Но тогда я так и не узнал, что передо мной незаурядный служитель Божий. Не знал я, что священник, рукоположенный тайно, когда безбожные власти всю свою демонскую ярость направили на полное уничтожение церковной иерархии. Не знал, что у него имеются богословские труды, и даже успешно, насколько это было возможно, публикуются только под псевдонимом. И это было тогда, когда КГБ все, всех везде держал под своим контролем. Проникал во все уголки. Казалось, он вездесущий. Достаточно было вызвать подозрение, и срок лагерный обеспечен. А что значит срок? Голод, холод, мучения, непосильный труд, в конечном счете смерть и общая яма. На какое-то время дядя Рома все-таки был посажен в бутырскую тюрьму, но Господь его спас. Как это произошло, я до сих пор не знаю. Может, кто-то из родных дяди Ромы знает, вероятно, он и расскажет. Могло ли мне что-либо открыть, кто же есть дядя Рома? Конечно, нет. Даже когда он лежал дома в гробу, я прочитал возле него, прежде заочного церковного отпевания, все последование погребения, заметьте, мирских человек, а не священнослужителей. Никто меня не поправил. Правда, меня удивило то, что поочередно читали не псалтир, а Святое Евангелие, что совершается при погребении священников. Помню, что я читал со слезами, голос дрожал, прерывался, я останавливался, некоторые молчал, молчали и все присутствующие. Но все-таки продолжал молиться о нем и просить его святых молитв. Удивительно, эта картина так ярко высветилась перед моим мысленным взором. Вот сейчас, в эти минуты, что я увидел комнату и все в ней происходящее. И снова на глаза набежали слезы, снова сердце сжалось. Господи Боже наш, видимо, в сию минуту, молясь о нас, встали у Твоего небесного престола преснопоминаемые Роман, Анна и их сын Григорий. Невольно вспомнилось сокрушение двух спутников, учеников воскресшего Христа Спасителя, шедших в Емаус, после того, когда Учитель их стал невидим. И рекоста в себе, не сердце ли наю, горя бе в наю, егда глаголаше нама на пути, егда сказываше нама Писание. Только спустя несколько лет тайна дяди Ромы приоткрылась. Произошло это случайно. Мы были в гостях на даче. Там ночевали, а утром наша хозяйка, поминая во время молитвы почивших, назвала Романа Владимировича Иреем. Невольно открыв тайну, она сама очень испугалась. А потом мне рассказали, как Роман Владимирович с Анной Алексеевной приезжали в Москву, как тайно собирались в частной квартире, совершая там всенощные бдения и божественную литургию. Богослужение совершал отец Роман. Глаза у меня открылись. Так вот, зачем приезжали дядя Рома и тетя Аня в Москву, и уже по московскому пути останавливались у нас. Примерно тогда же узнал я о дяде Роме, что он и церковный писатель. И тут же очень строго и очень серьезно мне было сказано не говорить о сем ни словом. Такова, убеждали меня, воля духовника Романа Владимировича и воля его самого. Я и сейчас, насколько возможно, следую этой воле. Для меня она священна.
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Проповеди «Братья обители преподобного Сергия», циклы лекций и бесед преподавателей Московской духовной академии и семинарии, воспоминания о подвижниках благочестия и замечательных людях, проживавших в окрестностях Троицы Сергиевой Лавры, архивные записи богослужений, совершавшихся в обители преподобного Сергия со дня ее открытия после революции, слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».Дорогие братья и сестры, в этом году мы совершаем 140-ю годовщину со дня рождения святейшего патриарха Алексия Симанского. Своими воспоминаниями о преснопамятном владыке делится основатель и первый регент патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя Николай Сергеевич Георгиевский. Николай Сергеевич, продолжая нашу беседу, посвященную святейшему патриарху Алексию I Симанскому, мне хотелось бы задаться вопросом. Вот мы с вами пытались безуспешно несколько дней найти какие-то видеоматериалы на обширных пространствах интернета, связанных с жизнью или же с личностью святейшего патриарха Алексия. Казалось бы, сегодня очень много, интернет изобилует, ну, совершенно разными сокровищами, и вдруг вот такой пробел. Конечно, этот упрек нельзя адресовать к провайдерам тех или иных порталов, не церковных, но наша-то церковная мощная такая разветвленная интернет-сеть наверное, должна бы как-то более раскрыть этот образ, не такой уж далекий от нас, образ святейшего патриарха Алексия.
Святейший патриарх почил в Бозе 17 апреля 1970 года. Это, можно сказать, в исторических мерках вчера. Всякая техника при его жизни была, и особенно киносъемка и всякие съемки другие и так далее. Во-первых, и в главных, было масса иностранных делегаций, которые святейший патриарх принимал. Были пресс-конференции, были специальные встречи с известными авторами разных передач и так далее. Я прекрасно помню съемки в домашних обстоятельствах, в Переделкино на патриаршей даче. Прекрасно помню, когда специально ждали, когда стул поставили у львов, у центрального входа в патриарший дом, которым не пользовались обыкновенно. Потом ждали, пока самолеты пролетят. Это было летом. Святейший был в благодушном настроении, и у него брали интервью, и тут же снимали. То же самое было в Одессе, на морской даче святейшего патриарха. Тоже ведь ему же не давали покоя никогда и нигде. Это было чудо, если в Лавре, куда он уезжал, там не всерьез и не надолго, как правило, там, пожалуй, доставали в меньшей степени. Но и там, при юбилеях, всяких встречах, филаретовских вечеров и так далее, масса киносъемок, причем самое главное, что это ленты, лента долго не живет. Кроме того, конечно, были официальные моменты, такие как прием в Кремле, как вручение первого ордена Трудового Красного Знамени, второго, третьего, четвертого. Все это тоже, так сказать, интересные вехи, как поездки святейшего за границу. И по фотографиям я вижу, что киносъемка тоже была, скажем, к Тита, к королю Иордании, ну, где только не было. И в итоге мы имеем ничего.
Ну, нельзя сказать ничего. Поместный собор, большая достаточно лента, которая выставлена в интернет.
Это просто смешно, но эта лента была создана еще в 45-м году. Вот она и болтается по разным этим самым точкам. А у нас нет облика святейшего патриарха, который в море бушующем государственного атеизма управлял церковью 25 лет, четверть века. Это историческое лицо, которое не будет позабыто никогда. Но мы бы с удовольствием посмотрели, скажем, больше архивных записей именно в видео о святейшем патриархе Тихоне. Но это отдаленная все-таки перспектива 18-20 там год и так далее. Но и тогда вокруг-то было вражеское море. И то эти ленты какие-то остались, кадры. Патриарх Сергий обычно это интронизация, и там иногда было одно, по-моему, заседание Священного Синода, где лысина Колчицкого была, которую я помню отлично. И тогда еще очень худой и молодой был святейший патриарх Алексей, который вступил на патриаршее место, будучи 67 лет, и у которого волосы были сзади черные, как смоль. Он их не подкрашивал, ничего, они просто были черные. То есть он был полон здоровья и определенного совершенно состояния организма, которое давало ему возможность и право пропатриаршествовать 25 лет. До 92 лет, по 93-м он скончался. Так он был в здравом уме, потому что при очень, я бы сказал, нездоровом положении тела, дух-то был здоровый абсолютно, голова была свежая. Я помню его речь, когда он держал в ответ на то, что Кураедов поздравлял его с четвертым орденом Трудового Красного Знамени в патриархии непосредственно. Он держал ответственную речь. Это была речь интеллектуально развитого человека. И все это кануло в какую-то непонятную вечность. И никому, я с митрополитом Петерим еще разговаривал на эту самую тему, он говорит, ну да, руки не доходят. Но это был человек, который был близок к патриарху Алексию. И, может быть, кое-что у него там и было, но потом-то все это куда-то кануло, непонятно почему. Это под грифом «секретно». Почему? Это неизвестно. Потому что если мы хотели, скажем, посмотреть вживую, облик говорит очень многое. Фотографий, да, конечно, их миллион. Конечно, записей воспоминателей тоже много. Записей статей данной великой личности тоже есть и много, и тому подобное. Но когда ты видишь живого человека в жизни, то это совершенно другая сторона медали. Это то, что мы называем, так сказать, объемным представлением о данной личности в его будучи живых. Так самое это главное, что материалов Это я не понимаю, сколько. Где они все? Неплохо было бы, чтобы в современном мире, когда отменены грифы «секретно», «совершенно секретно», «абсолютно секретно», кричи теперь «абсолютно не секретно», этого ничего нигде нет. Интернет, казалось бы, так сказать, сети там, взять католическую церковь, да там любого папы, который с 18-го года, там масса всяких и моментов, и документальных фильмов и тому подобное. Почему же у нас-то нет такой базы, почему эта база не рекламируется? Потому что святейший патриарх Алексей I это была личность, с которой считался сам Сталин. В то время это был почти полубог. Так почему к этой личности нельзя прикоснуться сейчас на видео, когда это было и при Хрущеве, там всякие приемы были новогодние, в том числе по новостям дня там показывали, что Хрущев ринулся к нему бегом здороваться, а иностранные делегации в это время думают, что в этом тайный знак какой-то затеяли аплодисменты. Был Всемирный там конгресс мира, где святейший патриарх отстаивал, так сказать, позицию церкви, находясь там даже, потому что после разгрома Русской Православной Церкви на местах трудно было увидеть святейшего патриарха вторым от председательствующей какой-то женщины из Индии, вторым по правую руку, что само по себе, конечно, тоже, так сказать, да. Но оставим это все. Дело-то в том, что время было такое, как я помню прекрасно карикатуру в «Крокодиле», что ли. Гора, на горе три креста, стоит Иуда, у него мешок с 30 серебряниками. И Иуда говорит, ну я-то ни при чем, время такое было. Это я и считаю основополагающим. Вытаскивать надо все это, пока это еще можно реставрировать как-то. Потому что это незабываемая личность, незабываемая ни для истории церкви, ни для современников, ни, я считаю, для всех культурных людей нашей церкви и вне ее.
Николай Сергеевич, может быть, здесь виной наш какой-то менталитет довольно странный. Мне довелось работать около месяца в издательстве Московской Патриархии как раз в период празднования тысячелетия крещения Руси. И я прекрасно помню, как в отделе аудиозаписей было довольно много бобин, записей со службами, с богослужениями святейшего патриарха Алексия. И спустя, наверное, год после того, как владыка Петерим покинул стены Погодинской уже... Это было, наверное, спустя лет 7. Я побывал в том же здании и помню, как тогда отзывались об остатках этих записей. Кому это все нужно? Это было все вынесено в какие-то подвалы, а потом, наверное, и вообще уничтожено. Это я говорю о звукозаписях.
Это невежественные, просто совершенно сумасшедшие люди, которые были собраны в нужном месте, ненужными они были. И такое рассуждение можно... слышать от врагов церкви, но не от их, как сказать, сослужителей, что ли, да их сослужителями назвать невозможно. Есть люди, которые сидят на всем этом и ничего не понимают. Самое главное, что Николай Васильевич Матвеев задавал такой интересный вопрос. Ну, вы понимаете хоть, что вы ничего не понимаете? И если вы понимаете, что вы ничего не понимаете, то вы уже кое-что понимаете. Так вот там и таких не было, или было очень мало.
Но ведь это касается не только покойного святейшего патриарха Алексея I. Например, я никогда не забуду, когда мы готовили передачу к очередной дате митрополита Николая Ярушевича, оказалось, что невозможно найти ни одной проповеди митрополита, который проповедовал очень часто по воспоминаниям его духовных чад. Он говорил проповеди чуть ли не на каждый церковный праздник и в будни очень много проповедовал. Я уверен, что даже тогда, ну, это были 60-е и 70-е годы, писали люди, где все эти записи?
Эти записи еще были, конечно, и несомненно, у близких его и подьяконов, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, была интересная такая штука, что его проповеди были опубликованы, но это было совершенно не то, что он говорил с кафедры, с амвона. То есть это была живая речь, которая очень отличается от того, что написано, тем более под цензурами и тому подобное, с извращением и иногда первоначального смысла. Митрополит Николай был человек энциклопедически образованный. Он был прекрасно образован как оратор. Он великолепно знал, как он действует на публику, если так можно сказать, на молящихся, на толпу, но он и с трибун, и в иностранной прессе, и в иностранных государствах был, то есть вживую он тоже есть, и тоже это личность, и тоже это величина, как бы кто его как бы не перечеркивал. То, что было, Это слава Богу, что было в этих лицах, потому что других-то лиц не было. Тех, которые сейчас говорят, а вот мы бы, да, ничего нет легче, отмотать пленку в обратном направлении и сказать бы, я бы сделал здесь так, я бы сделал здесь эдак. А время было такое, что их и не было, они под стол пешком ходили в то самое время.
Продолжение воспоминаний Николая Сергеевича Георгиевского о преснопамятном святейшем патриархе Алексее I слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Последствия голода. Наступил 1944 год. 27 января наши войска сняли с города блокаду. Весной в нашем комбинатском садике из двух рядов яблонь нам выдавали медали за оборону Ленинграда. Папа со своими пушками-тракторами шел на запад. Его отеческие заботы не прекращались. После снятия блокады мы получили от него письмо. «Мы уходим на запад. В Усть-Славянске, в доме таких-то, я оставил вам немного продуктов, что скопил. Таля, поезжай туда с Елей. Она это место знает, она ходила туда ко мне вместе с Никой в 1942 году летом. Ездили мы с мамой вдвоем за этой посылочкой. Какие честные войну были люди. На чужих людей папа положился, и они нам все отдали. Дом уже раскрыли мы посылочку. Чего там только не было». И масло немножко, и печенье, и сахар. Так трогательно все было собрано. Мама даже поплакала. А впереди был Запад. В Ленинград стали возвращаться люди, которые эвакуировались в тяжелое время. Открылись школы для взрослых. Многие шли учиться. И мне захотелось поступить в такую школу. Но уж очень далеко от нас она была. От места моей работы нужно было 5 километров идти пешком. На работе пораньше не отпускали. Вышел правительственный указ не задерживать на производстве тех, кто хочет учиться. Я посоветовалась с мамой и ушла в обыкновенную дневную школу. Трудно было учиться после такого перерыва, и в 6-м-то классе я не доучилась, а теперь пошла в 7-й. Но самое тяжелое — я стала болеть. То 2 месяца держалась повышенная температура, а тут, как в школу пошла, так заболела, что все тело мое покрылось нарывами, как проказой. Сначала выходила на каком-то либо участке тела 3-5 небольших накожных нарывчиков, а через 12 часов их тут уже было 15, и все нарывчики сливались вместе в одну общую язву. Не было живого места на теле. Щеки, подбородок, шея, плечи, руки, живот — все было покрыто нарывчиками. Мама применяла всевозможные средства. Кто-то сказал, что йод дезинфицирует и все подсушивает. Мама решила применить это самое мучительное для меня средство. Мазала йодом все сплошные гнойные оголенные язвы. Можно было терпеть, не двигаясь, но голос свой я держать не могла. Поэтому, чтобы не кричать, брала большую тряпку в рот. Но йод не помог. Он вызвал еще большее скопление гноя. Когда я ночью спала, все на мне в бинтах и тряпках засыхало, но стоило мне немного повернуться, как бы жесткие засохшие тряпки отставали от тела вместе с верхушками нарывов, я сама чуть не задыхалась от этой вони, что шла от меня. Целую четверть не ходила в школу. Днем лежать не могла, сидела и читала Библию, Ветхий Завет, хотя понимала-то в ней мало. Двигалась по комнате, вся изогнувшись, с опасением, чтобы с боков и плеч не свалились бинты и тряпки. В начале своей болезни молилась, просила у Господа здоровья. Почему-то сама не знаю, говорила: «Господи, если поправлюсь, я тебе еще на земле пригожусь». Но обещаний Богу никаких не давала. Потом, когда мама со мной замучилась, когда я почувствовала, что болезнь моя близким моим стала в тягость, упала духом и начала просить у Бога смерти. Смерти Господь мне не послал. Немножко поправилась и опять стала учиться в школе. Эта болезнь после 900 дней блокады, хотя уже не в той силе, а полегче, несла я 10 лет. Дело было в том, что страшный голод застал меня в возрасте девического развития. Совершенно нарушился в организме обмен веществ, и развитие прекратилось. Врачи-гомеопаты посоветовали отправить меня на юг, чтобы смена климата вызвала жизнь в организме. Но кто же меня отправит на юг, когда мы едва сводили концы с концами? Так жила до 20 лет, дохлой, как палочка, нарывы все гуляли по телу, то тут, то там вылезет нарыв, на лице появилась какая-то экзема. Я в школе очень стеснялась всех, особенно мальчишек, когда они приходили к нам на школьные вечера уже в послевоенное время. С учебой все выровнялось, училась хорошо. Девочки в нашем классе тоже относились ко мне хорошо. Весной 1945 года, когда уже оканчивали 7-й класс, на переменках или после уроков у нас, у девочек, без присутствия учителей, было нечто вроде диспутов. Все знали, что я верю в Бога. Естественно, девочки задавали вопросы. «Как это?» Были мы тогда в возрасте самой любознательной юности — волновались, доказывали друг другу каждый свое, думали, делали заключения, но как-то все это было по-доброму. Раньше в блокаду они учились с классом моложе меня. Теперь я пришла после работы в комбинате и попала в их класс. Была старше их возрастом, и они с уважением относились ко мне. Была тут и та милая Женя Деянова, которая когда-то во время блокады сочувствовала нам. Были и другие девочки. Они нисколько не брезговали моей болезненностью и даже стремились помочь, чем могли. Были и такие, которые совершенно открыто признавались, что верят в Бога. Лена Чечешкина, Маня Сергеева. Где-то все они теперь эти милые тогда юные души. Как-то у них, таких пламенных тогда, в стремлении ко всему доброму, жизнь сложилась. Мир. Немцев гнали. У нас в городе открыли духовные школы. В Преображенском соборе на дверях висело объявление. В семинарию принимаются юноши, окончившие 10 классов школы. С сестрой стояли объявления и так жалели, что родились не мальчиками, а девочками. В 1945 году Святая Пасха была поздняя, 6 мая по новому стилю, в день святого Георгия Победоносца. В этот день наши войска брали Берлин. Где-то там был и наш папа со своими пушками. 6 мая впервые за всю войну разрешили ходить по городу всю ночь. Пасхальная служба началась не в 4 часа дня, как всю войну, а в полночь. Светомаскировка была отменена. В конце войны у нас в доме уже появился котенок, редкость для города в то время. Пришла весной добрая девочка из моего класса, Женя Деянова, к моей маме. Сахар ей принесла. Хотелось Жене нашу кисоньку приласкать, но шустрый котенок никак не давался и убегал. Кругом было так хорошо. Лопались почки на деревьях, пели птицы. На следующий день я копала землю в огороде. Кисонька дралась с соседским котенком на крыше сарая. То было в канун моего дня рождения, 9 мая 1945 года. Вдруг слышу, кричат: «Война кончилась! Заключен мир!» Так было это удивительно, даже в голове не укладывалось. «Война окончилась!» На следующий день, 10 мая, мне исполнилось 17 лет. Война и христианские души. Хочется еще вспомнить о людях в дни войны, об их страданиях, вере и доброте. Мне все помнится в ночи зимние, над Россией, над Великой Невой, весь израненный в белом инее, гордо высится печальный город мой. Эта песня о нашем городе была написана чьим-то чутким сердцем уже после войны. Помню мой город, весь израненный в белом инее, разбитые бомбами огромнейшие дома, нависшие карнизы, которые того и гляди обрушатся. Воют сирены, начинается бомбежка. Но были люди, которые не бежали в бомбоубежище. Молодая женщина, взяв на руки 3-летнюю дочь Марусю, бежала в Никольский собор. И не одна она туда бежала. Там много было таких мам. Так они и спали ночами на полу церквей. В минуты самых больших смертельных опасностей люди прятались под кров Божий и желали лучше там умереть, если бомба попадет в храм. Но ни одного храма в городе не коснулись ни бомбы, ни снаряд. Маруся в юности вспоминала: «Я свое детство начала помнить с тех пор, когда мы ночами все сидели на полу в темноте Никольского собора. У нас за забором, где в довоенное время была начальная школа, поместилась воинская часть, резерв ставки. Это на случай, если немцы будут брать город и силы наши будут изнемогать, тогда в бой пойдет эта часть, как свежее пополнение. 2 землянки были вырыты впритык к нашему забору. Там, где была березовая горка, и дети катались раньше на саночках, сделали маленькую подземную баню. Был в части один солдат, которого мы звали Петькин приятель, так как в начале войны, когда жив был наш пес, он любил гладить пса в щелочку забора. Однажды летом 1942 года, когда ели торф и жом, нашли мы с сестрой в Пискаревском лесу кусты с черными ягодами и наелись этих ягод. Пришли домой и чуть не померли. Животы разболелись, рвало нас. Лежали обе на полу в повалку. Мама расстроилась. Что делать? Это мы, как выяснилось, после наелись крушины слабительной. Хотя бы комышек сахару был, чаем бы крепким вас напоить. А нет дома ничего. Тут видит мама, идет за забором Пёскин приятель. Она поведала ему о своем горе. Пошел солдат и принес из своего скудного пайка кусок колотого сахара маме. Она напоила нас чаем. Стало нам легче. Добрые души были у людей даже в такой голод. Подземную баню под березовой горкой приехал помыться Жданов. Солдаты натопили ее, да, видимо, перестарались. Угорел Жданов. Плохо очень ему было. У нас в саду росло несколько кустов черной смородины. Мы давно все ягоды съели. Бежит к нам командир части Скряпин. «Мамаша, выручите нас! Жданов у нас угорел, худо ему. Вот бы чаю с ягодками попить. Бросились в сад мама, сестра и командир. Шарили, шарили по кустам и стаканчик мелкой смородины набрали. Командир был рад, Жданова напоили чаем со смородиной и отлежался. Когда снова для солдат топили подземную баню, командир пригласил нас с мамой помыться. Уютная банька была под землей и никому не заметная. Это было тогда, когда немцы уже третью зиму стояли под Ленинградом. Я работала на комбинате, и Ника училась в школе в 5 классе. К постоянным артиллерийским обстрелам все так привыкли, что и работа на предприятиях не прекращалась. Снаряды попадали в пустые корпуса, а мы сидели за столами в бухгалтерии. Дети-школьники катались на лыжах. Один мальчик не пришел вечером домой. Пошли искать. Лежит и уткнулся в снег, на ногах лыжи, убитый осколком снаряда. У нашего дома мелкие осколки снаряда в железную крышу изрешетили, но существенного ущерба не принесли. В те времена решил какой-то большой партийный работник навестить школу, где училась моя сестра. Пришел в 5 класс. «Ребята, как живете, как учитесь? Кто у вас отличник в классе? Поднимите руки». Поднялись 2 руки. Ники и ее подруги Ларисы. «Ну, а много ли у вас пионеров? Поднимите руки, пионеры». Рука Ники не поднялась. Партиец удивленно посмотрел. Рядом с ним стояла директор школы Антонина Ивановна и воспитатель класса, которую дети назвали Евгешей. «Как?» — спросил он Нику. «Ты отличница и не пионерка? Я прикажу, чтобы тебя сегодня же приняли в пионеры». Директор школы вмешалась в разговор. «Нет, она не пойдет в пионеры». «Ник, ну что ты молчишь? Встань и скажи, почему ты не пионерка?» Ника встала. Как-то жарко ей сразу стало. Голос немножко дрогнул. «Я не иду в пионеры, потому что мои религиозные убеждения не разрешают этого», сказала Ника и замолчала. Больше ей никто не сказал ни слова. А директор с партийным работником вышли из класса. Осталась с ребятами только воспитательница класса Евгеша. Она проводила гостей до двери. Вдруг схватилась за голову, пробежала от двери до окна и, обратившись к детям, задыхаясь, сказала: «С Ники берите пример стойкости. Такие люди нам нужны. Такие никогда родину не предадут». Через неделю пришла Нике повестка. Явиться в райком партии Калининского района. «Что? Зачем?» — удивились мы. Пошла мама с Никой вместе. А там, в канцелярии райкома, отпустили Нике большую сумму денег, как школьнице-отличнице и дочери фронтовика. Да, душа-то человека по природе своей христианская. Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Подошел к концу 652-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.